Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, и в этот вечер я всех вас сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя Господа Иисуса Христа. Сегодня вечером мы начнем разбор 12 главы книги Откровения. Первые 6 стихов повествуют нам о жене, которая облечена в солнце. Мы прочитаем эти 6 стихов из 12 главы. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ноги ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. С 7-й трубой у нас начинается 2-я половина великой скорби. Иоанн еще находится на небе, и на земле еще нет воцарения Иисуса Христа, которое было провозглашено на небе. Мы еще раз прочитаем первый стих. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Кто же эта жена? Здесь у людей имеются различные мнения. Католики, например, утверждают, что это католическая церковь или Мария. В подтверждение этого на флаге Европейского Союза, который предложил один из католических священников, мы имеем на голубом фоне 12 звезд. Эта картина взята из этого места Священного Писания. Синий цвет является цветом поклонения Девы Марии. Другие, в том числе и лютеране, говорят, что это жена – Церковь Христова. Третьи доказывают, что эта жена, облеченная в солнце, является Израилем. Кто же из них прав? Мы этот ответ на этот вопрос опять постараемся найти в Слове Божьем. Когда же впервые на страницах Священного Писания появилась у нас подобная картина? Мы вернемся в книгу «Бытие» и прочитаем там из 37 главы о снах молодого Иосифа, которые он видел и рассказывал их потом в кругу своей семьи. Мы прочитаем из 37 главы книги «Бытие» 9 по 11 стихи. «И видел он, то есть Иосиф, еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем и поклонимся тебе до земли?» Братья же его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Здесь эта картина появилась впервые, но она немного иначе исполнилась, потому что мать Иосифа уже умерла в это время, а его отец ему не поклонялся, хотя его 11 братьев это делали. Когда Библия говорит об Израиле и говорит о прочих народах, то Израиль в Библии всегда называется мужским полом. Вот пример, к примеру, слова Господа, которые он сказал Моисею, посылая его к фараону. Исход, 4 глава, 22 и 23 стихи. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Когда же Библия нам говорит о Боге и об Израиле, то Израиль называется девой или женщиной или блудницей, то есть Израиль является женским полом. В Библии мужчина всегда выше жены, поэтому Бог выше Израиля, но Израиль выше прочих народов. В подтверждение этого мы прочитаем из 4 книги Царств, из 19 главы, с 19 по 21 стихи. «И ныне, Господи Боже наш, спасти нас от руки его, и узнай все царства земли, что ты, Господи Бог наш. И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать, так говорит Господь Бог Израилев, то и о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя Ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем. Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, вслед тебе покачает головой дочь Иерусалима». Здесь Израиль называется дочерью, то есть она является женским полом. Пророки Ветхого Завета нам много говорят о взаимоотношении Господа Бога с народом израильским. Пророк Иеремия во второй главе говорит нам со второго стиха по пятый, как Господь избрал этот израильский народ и какие у него были взаимоотношения вначале с этим народом. «Иди и возгласи в уши чересью Иерусалима, так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его, все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев, все и все роды дома Израилева. Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились». То есть Господь называет народ израильским здесь своей невестою, называет ее девушкой и называет ее святынею своею, начатком плодов его. И в то же время он говорит со скорбью о том, что народ израильский был ему неверен, и за это Господь его часто наказывал. Этот же пророк Иеремия говорит в 14 главе, в 17 стихе, «И скажи им слово сие, да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом». То есть пророк переживал из-за того, что Господь наказывал этот свой народ из-за его непослушания и неверности. А потом Израиль полностью отвернулся от Господа. Пророк Иеремия говорит дальше в 18 главе, в 13 стихе. «Посему так говорит Господь, спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? Крайне гнусные дела совершила дева Израилева». И здесь Господь говорит об Израиле, как о девушке, которая поступила нечестно и недобросовестно. В 16 главе пророк Езекииль прообразно говорит о всей судьбе или о всех взаимоотношениях Господа Бога с этим израильским народом. Мы очень хорошо эту главу прочитать дома. Из-за недостатка времени я прочитаю только выборочно некоторые стихи из этой главы, которые нам повествуют о взаимоотношениях Бога со своим народом. Во-первых, Господь этот народ избрал. В 6 по 8 стихи мы читаем: «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нага и непокрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви, и простер я воскрылья риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею». Но дальше мы читаем, что что народ израильский Господу изменил. С 14 по 16 стихи мы читаем следующее. «И пронеслась по народам слава Твоя ради красоты Твоей, потому что она была вполне совершена при том великолепном наряде, который я возложил на Тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточила блудодейство твое на всякого мимо проходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случается и не будет». То есть народ израильский зашел так далеко, как ни один из других народов. В 36 главе 2 книги Паралипоменон и в 4 книге Царств в главах с 23 по 25 описывается духовное состояние израильского народа, которое было намного хуже других народов. И вот в стихах 42 и 43 Господь теперь говорит о наказании, которое Он даст этому народу. «И утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться за то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня. Вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей». То есть Господь говорит о гневе своем, о негодовании своем, что Он этот народ сурово накажет за то, что Он так с ним поступил. И народ израильский сам уже никогда не будет в силе подняться. Об этом говорит пророк Амос в 5 главе, во 2 стихе. «Упала, не встанет более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее». Кто же восстановит этот народ, если он сам больше не сможет подняться? И на этот вопрос дает нам ответ Ветхий Завет. Пророк Иеремия в 31 главе говорит в 4 стихе: «Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израиля. Снова будешь украшаться тимпанами твоими, выходить в хороводе веселящихся». Господь опять обращается к Израилю, как к деве. И дальше, в 21 стихе Он говорит в этой же главе: «Поставь себе путеводные знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города твои». То есть Господь опять обратится к этой жене, к этой деве своей. Он ее восстановит, Он ее соберет. И что же будет с его гневом? Библия говорит, что Он этому народу простит раз и навсегда и больше не упомянет о том, что она все делала. Пророк Исаия в 54 главе говорит с 5 стиха по 10 следующее: «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя Его, и Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли называется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не утолять и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. То есть Господь восстановит этот израильский народ и не будет его больше упрекать и напоминать ему о его прошлом. Итак, дева или жена, о которой мы здесь читаем, является Израилем. Но бракосочетание с этим Израилем еще не состоялось. Почему? Ответ на это дает Христос в Евангелии от Матфея, 25 главе, 5 стихе. «Жених замедлил». Да почему же замедлил жених на свой брак? Да потому что невеста не была готова. Начиная с 12 главы Откровения, Израиль начнет опять искать своего небесного жениха. Израиль будет искать встречи со своим Богом, которого он сам отверг. В 5 главе пророк Осия говорит с 16 стиха и дальше по 6 главу 3 стих следующие слова о народе израильском и о себе. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». То есть народ израильский должен сперва покаяться. Дальше пророк говорит: «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойду, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас». Поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познавать Господа, как утренняя заря явление Его, и как Он придет к нам, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. То есть народ израильский будет восстановлен. Через 2 дня, то есть 2000 лет, что народ израильский находится в рассеянии, и в 3-й день будет восстановлен, то есть в период 1000-летнего царства. Тогда, когда этот израильский народ покается, тогда Господь примет этот народ. Тогда состоится этот брак между Господом Саваофом и израильским народом. Этот же пророк Осия говорит во 2 главе, в 19 и 20 стихах: «И обручу тебя мне навеки, и обручу тебя мне в правде и суде, и благости, и милости, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». То есть это все должно еще когда-то произойти. И в 16 стих этой главы гласит: «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Бааля, то есть господин мой». То есть тогда будет восстановлен союз между Господом Богом и между израильским народом. И вот тогда будет новый завет заключен между Господом и между его народом. Об этом говорит пророк Иеремия в 31 главе, с 31 по 34 стихи. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет». Он не говорит с церковью, он не говорит с народом Божьим. Тут ясно написано, что это будет с Израилем и Иудой. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним, говорит Господь. Бог не нарушил союза своего с израильским народом, но он говорит, этот народ нарушил, я не нарушил. И новый завет, который он заключит, будет другим заветом, не таким, каким первый. Я читаю дальше. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и в сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом». То есть это будет новый завет в начале тысячелетнего царства, который Господь Бог заключит с израильским народом. И тогда, когда народ израильский будет готовый, тогда придет небесный жених. Очень часто мы читаем 19 главу Откровения и говорим здесь о церкви. Здесь написано в 19 главе с 7 по 8 стих следующее. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Мы говорим, что это церковь, фактически это израильский народ. Тогда только невеста приготовилась, ведь церковь уже вознесена, церковь на небе, церковь с Господом. Христос уже воцарился в 11 главе, а на землю Он приходит вместе с восхищенной церковью, уже теперь в 19 главе. Дальше мы читаем тут же в этой же главе, в 11 стихе. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Это Христос. Его жена приготовилась. Невеста, израильский народ, наконец готовый. И теперь идет жених. А кто с ним? 14 стих говорит. «И воинство небесное следовало за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый». Это церковь, это воинство небесное, оно уже облеченное весон белый и чистый, а израильскому народу только здесь дано облечься в белую одежду. Очень часто мы другого понятия. Мы говорим, что вот эта церковь Христова тут, о ней тут говорится, как о жене Божьей. Но если в Ветхом Завете так много мест, которые говорят все о том, что израильский народ является женою Бога. Ведь у нас один Бог, у нас не три Бога. Мы не можем же сказать, Израиль – жена Бога Отца, а церковь – это жена Иисуса Христа. Значит, у нас несколько богов. Тогда и жену, Духу Святому тоже жена нужна. Если так разобраться, фактически Библия учит другому. Библия говорит, что Христос является для нас главою церкви, а для Израиля – женихом. Колоссянам, 1 глава, 18 стих. «Он есть глава тела церкви». Ефесянам, 1 глава, 22-23 стихи. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Учение Нового Завета постоянно говорит о том, что Иисус Христос является главою церкви, главою тела. А мы? Невеста мы? Или что? Члены церкви являются членами тела Христова. 1 Коринфянам, 12 глава, 27 стих. «Вы – тело Христова, а порознь – члены». Или Римлянам, 12 глава, 5 стих. «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены». Израильский народ, ветхозаветний народ Божий, он получил закон – а за непослушание – гнев Божий. И эти суды Божьи будут продолжаться над израильским народом до пришествия Иисуса Христа на эту землю, до того момента, покуда народ израильский раскается. Церковь Нового Завета или новозаветняя церковь – это новозаветний народ Божий. Она получила Голгофский крест Христа. Она получила благодать, она не судится и на суд не приходит. И Бог эту свою церковь освободил от гнева своего. Она не проходит через эту великую скорбь. И часто нам трудно это понять. Но мы об этом говорили все часто в эти вечера, что снова и снова я там напоминал о том, что мы понимаем так, что церковь через великую скорбь не проходит. А если это жена Израиль, то Израиль проходит через великую скорбь. А если мы будем доказывать, что этой женой является церковь, тогда церковь должна пройти великую скорбь. И тогда дальше нам трудно истолковывать будет эту главу. Еще одно доказательство. Господь заключал союз с Авраамом. После того, как он готов был принести в жертву своего сына Исаака, читаем мы в книге «Бытие» в 22 главе, в 17 и 18 стихе. Слова Божьи Аврааму. «Я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Тут Бог говорит Аврааму о двух различных родах потомков. Он один раз говорит, как звезды небесные, а другой раз, как песок морской. Это не только символ неисчислимости. Фактически израильский народ исчислялся и часто, и неоднократно, и сегодня знают, сколько евреев живут примерно на земле. Речь здесь идет прообразно о двух различных видах потомках Авраама. Звезды – это небесные светила. Звезды не земные светила, а небесные. И этими небесными светилами являются новозаветные дети Божьи. Это Церковь Христова. Верующие из различных народов и племен являются вот этим небесным семенем Авраама. Филиппийцам 3 глава 20 стих. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Или Ефесянам 2 глава 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Мы являемся фактически небожителями. Мы имеем авансом на земле то, что мы должны получить на небе. Часто нам трудно это понять, но Библия этому учит. Потому что мы дети Божьи, мы записаны на небесах, в книге вечной жизни. Там для нас приготовлено место в доме Отца. Там Христос приготовил для нас удел, наследство. Туда Он вскоре придет нас забрать с собой. Так что оно принадлежит нам. Мы относимся к небесным потомкам Авраама. А песок морской – это кусочки от земли, от скалы. От постоянных бушующих волн ломаются кусочки скал, вся эта глина и земля вымывается, а кусочки камней, они остаются лежать. Через все бури, которые прошли над израильским народом, с ветхозаветнего времени с этого народа некоторые люди освящались, некоторые люди очищались, отделялись от общего неверующего народа. Их песок, их мыла морская вода, и они стали чистыми. Это святые Ветхого Завета, песок морской. Так что песок и звезды не одно и то же. Народ израильский – это драгоценный дар или сокровище на поле. А Церковь Христова – это жемчужина. Жемчужина из воды от всех народов мира, а дар этот или клад этот, он из земли, от израильского народа. Это различные домостроительства Божие. И на браке Агнца будет и жемчужина, будет и сокровище. На браке Агнца будет Христос вместе со своей церковью. Он глава, а церковь – тело его. Комплектный Христос вместе со церковью – это небесный жених. И будет народ израильский, которого он готовил на протяжении тысячелетий, но до брака не дошло. И вот на браке Агнца будет объединение. Христос свою церковь раньше возьмет на небо, Он ее укомплектует, каждому свое место предназначит и вместе с этой церковью вернется назад к Армагеддонской битве. И в этот момент покается народ израильский. И вот те, которые обратятся к Господу Богу, они будут все спасены, другие евреи погибнут. Вот это будет его невеста. Это будет тогда не брак Агнца, который до сего времени не состоялся. И вот задается тогда вопрос, а кто же тогда, если эта дева или эта жена, которая имела родить, является израильским народом, а кто же тогда солнце, а кто луна, а кто звезды? Говорит ли нам Библия тоже об этом? Да, Библия дает на все эти вопросы ответы. Солнцем является Иисус Христос. Книга пророка Малахии, 4 глава, 2 стих. «А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Это обетование не дается церкви. Иисус Христос в церкви нигде не описывается как солнце правды. Он описывается как звезда утренняя. А для израильского народа он не описывается как утренняя звезда, а как солнце правды. Вот это разница. И вот Иисус Христос является славою израильского народа. Эта дева не имеет своей славы. Она эту славу израильского народа получила от Господа Бога. И нет ни одного народа на земле, который имел бы такую славу, как израильский народ. А кем же является тогда луна? Луна – это закон, который Господь дал этому народу. Луна своего света не имеет. Луна не приносит жизни. На Луне нету жизни. Луна отображает только свет, который дает Солнце, и отдает его дальше назад на Землю. То же самое закон. Закон жизни с собой не принес. Закон не показывает нам спасение. Закон показывает грех. Закон говорит о смерти, за что наказываются люди. Но этот закон имеет свой отблеск от Господа Бога, потому что этот закон данный Богом. Вот два места Священного Писания. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 6 по 8 стихи. Павел пишет, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его проходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Бог говорит, вот Моисей принес завет народу израильскому, и его лицо сияло так, что люди не могли на него смотреть. Он говорит, а тем более мы, которые имеем Новый Завет, какую славу должны мы тогда иметь? То есть общение с Богом Ветхого Завета принесло этому Моисею славу, то есть сияние, и народ не мог его видеть. Это был отблеск той славы, которую имел Господь. Но мы со своей стороны не должны осуждать закон. Как часто мы, верующие, говорим, закон плохой. Это было в Ветхом Завете так, теперь все иначе. Павел с этим не согласен. В 7 главе послания к римлянам он пишет в 12 стихе следующие слова. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». В 14 стихе он говорит, «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, предан греху». А Иаков говорит в 1 главе, в 17 стихе, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов, у которого нет перемены добра и зла». Бог ничего плохого никогда людям не давал. Закон хороший, но мы, люди, не можем этот Божий закон исполнить. Поэтому луною является этот закон, который отображает славу Божью, но жизни никому не дает. Дает жизнь на нашей земле солнце, а не луна. Сегодня католическую церковь рисуют с венцом на голове из 12 звезд и в руках подножье ее полумесяц. Это ислам. Это изображает союз христианства, союз католической церкви с исламом. А здесь целая луна. Это разница. Теперь последний вопрос. Кто же эти 12 звезд? Эти 12 звезд – 12 колен народа израильского. Вот мы хоть и долго, но разобрали первый стих. Дальше во втором стихе мы читаем. И она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Если этот Израиль, это израильский народ, это женщина, то говорится ли где-то в Ветхом Завете о том, что она должна кого-то родить? В первую очередь люди тут говорят, тут речь идет об Иисусе Христе. Нет. Христос уже воцарился на небе в 11 главе. Так как же в 12 главе говорить о том, что Христос должен родиться, и что тут красный дракон ждет, когда он родится, чтобы его съесть? Значит, красный дракон должен быть сильнее Бога, получается, если он выжидает этот момент. Здесь речь идет не о церкви. Церковь давно рождена. Церковь в это время, о котором мы тут говорим, давно на небе уже вознесенная, и церковь никого не рождает. Рождает Дух Святой для церкви, прилагает к церкви, но церковь никого не рождает. Это не церковь, а народ израильский. Он будет введен в безвыходное положение для того, чтобы покаяться. И вот это безвыходное положение израильского народа здесь сравнивается с муками женщины, которая должна родить. Опять-таки мы вернемся к Ветхому Завету. Я прочитаю теперь четыре места, которые говорят из Ветхого Завета, которые говорят о том, что именно народ израильский будет в муках этих родов. Во-первых, пророк Исаия говорит в 13 главе 6 по 9 стихи. «Рыдайте, ибо день Господа близок, идите, идет как разрушительная сила всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, содроглись, и боли схватили их, мучатся, как рождающие, с изумлением смотря друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников». То есть вот эти муки рождения израильского народа в этом месте сравниваются или связываются с этим тяжелым положением, с этой великой скорбью. Далее пророк Иеремия тоже говорит об этом времени в 30 главе, с 5 по 7 стихи. «Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О, горе! Великий тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Тут уже дается надежда, что этому народу будет в это великое, тяжелое время спасения. Но опять-таки говорится как о родах. Дальше пророк Михей говорит в 4 главе, в 9 и 10 стихе. «Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя или не стало у тебя советника, чтобы тебе схватить, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, черь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, и там будешь спасена, там искупит тебе Господь от рук врагов твоих». Разве у тебя нет царя? Что же будет с Шароном? Разве у тебя нет советника? Почему же они тогда не обратятся к Соединенным Штатам Америки? Все это не поможет больше. Положение народа будет таким безвыходным, каким никогда еще не было. Мы часто слушаем последние известия, говорим, ну как еще дальше хуже может получиться там, на Ближнем Востоке? Будет намного хуже, говорит Библия. Михея, 5 глава, 3 стих. «Посему он оставит их до времени, Бог оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить, тогда возвратятся к сынам Израилева и оставшиеся братья их». Значит, когда-то наступит момент, когда она родит, это дочь Израилева. И тогда вернутся оставшиеся евреи туда-назад, в Израиль. В прошлом году 48 тысяч евреев покинули бывший Советский Союз. И большинство приехали сюда, в Германию. Они не едут больше в Америку, они едут сюда, то есть не в Израиль, а едут сюда частично и едут в Соединенные Штаты Америки. В прошлом году 19 262 еврея приехали в Германию, в Израиль переселились 18 878, а в Соединенные Штаты менее 10 тысяч. То есть в Германию пришло в два раза больше, чем в Америку. В Германию пришло больше, чем в Израиль. Сегодня евреи, покидая страны Советского Союза, не все едут в Израиль. Даже половина не едут туда. А пророк Михей говорит, Господь оставит этот народ на время. А потом, когда случится это, когда родится то, что должно родиться, вот тогда оставшиеся братья все вернутся туда. То есть наступит тот момент, когда евреи все вернутся в Палестину или на свою родину. При всяких родах появляется новая жизнь. Когда роды, тогда рождается человек, появляется новая жизнь. Здесь речь идет не о Христе. Я это еще раз повторяю. Он давно уже родился, и уже в 11 главе мы читали о том, как он воцарился на небе. Об этом ликовали ангелы, ликовала вознесенная церковь, 24 старца. Через веру в Иисуса Христа мы с вами получили новую жизнь. А это значит, мы получили возрождение, мы родились свыше. Для народа израильского поверить, что Иисус Христос является Мессией, будет очень тяжело. Ведь они на протяжении 2000 лет противились этому, поэтому им очень тяжело будет прийти к этой вере. И я один вечер читал, что еще 2/3 евреев, которые живут в настоящее время в Палестине, они будут убиты. Во время этих великих скорбей, во время этой великой битвы. И вот через такие тяжелые скорби этот народ придет к покаянию. Этот целый народ родится в один день свыше. Такого никогда не было в жизни, в истории человечества. Пророк Исаия в своей последней главе, 66, говорит с 8 стиха по 11. «Кто слыхал таковое? Кто видел подобно этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион едва начал родами мучиться, родил сына своего? Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь, или давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой, возвеселись с Иерусалимом и радуйся о нем, радуйте все любящие его, возрадуйтесь с ним радостью все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосов утешений его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его». То есть Бог говорит, я доведу до родов и дам родить, и после родов будут кормить. Как мать кормит новорожденного. Но здесь он говорит, народ родится в один день. Такого никогда не было. И вот это будущее израильского народа. Через эту великую скорбь он придет к славе. Как Христос через крест пришел к славе, так народ израильский, пройдя через эту великую скорбь, поймет, что Иисус Христос является действительно ихней Мессией, что ихний Господь Саваоф или Иегова, Бог Ветхого Завета, является Иисусом Христом. И когда они примут Его, вот это будет рождение этого израильского народа. Дальше в 3 стихе мы читаем, «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Это второе знамение, и Иоанн теперь тоже видит на небе. В следующей, в 13 главе, оно будет на земле. Там мы больше разберем, что обозначают его рога, что обозначают его головы, его венцы. Речь идет здесь о сатане. Сатане – это первый враг Бога. И все, кто стоят на стороне Бога, являются и врагами сатаны. А раз Израиль и церковь стоят как народ Божий на стороне Бога, то сатана является ихним врагом, или они являются врагами сатаны. И вот сатана хочет, если это и среди израильского народа появятся люди, которые уверуют в Иисуса Христа, что Он Мессия, их сразу всех уничтожить. Сатана не хочет, чтобы люди верили в Иисуса Христа, и он не хочет, чтобы народ Божий, Израиль, поверил в это. Ведь если Израиль покается, то кончится власть сатаны на этой земле. Наступит тысячелетнее царство. Сатану тогда свяжут на 1000 лет. Он это знает. Поэтому он покаяние Израиля хочет как можно дальше оттянуть или хочет этому покаянию, значит, помешать. Об этом драконе здесь только написано, что он большой дракон. То есть это самый большой злой дух, который когда-либо где был. Библия его называет тираном или сильным в Ветхом Завете. Дракон этот красного цвета. Красный цвет является цветом греха и цветом крови. Это цвет красных. Это цвет атеистов, это цвет коммунистов, социал-демократов, это цвет тех людей, которые отвергают Бога. Божий цвет, цвет святости и праведности – это белый цвет. У этого дракона 7 голов – это символ власти над царствами. У него 10 рогов, а рог является символом власти и силы. Значит, он будет сильный. У него на этих 7 головах 7 венцов, то есть диадим. Это говорит о символ, это символ неограниченной власти. Он князь Бога сего, и он Бог, он князь века сего, и Бог мира сего. Или наоборот, он князь мира сего и Бог века сего. Но больше мы о нем в 13 главе потом поговорим. Теперь еще некоторые мысли о 4 стихе. Хвост его, этого дракона, то есть сатаны, хвост его увлек с неба 1/3 звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Дракон и какие у него были намерения? Сразу, как в израильском народе начнется это пробуждение уничтожить этих людей, которые уверуют, что Христос является Мессией израильского народа. Сам сатана является падшей звездой. Так его описывает Библия. В книге Исаии, в 14 главе, мы читаем в 12 стихе. «Как ты упал с неба, Деница, сын зари». Немецкая Библия говорит, как ты упал, утренняя звезда. Деница, то есть это утренняя звезда. Или сын зари, это другое имя утренней звезды. Сатана сравнивается здесь с Иисусом Христом, который является утренней звездой. Он такую славу имел. И на земле он станет когда-то антихристом. Христос стал искупителем на земле, он стал человеком и искупил людей, а сатана станет человеком, антихристом, для того, чтобы погубить людей. И этот сатана не только сам отпал от Бога, этот сатана увлек вслед за собой 1/3 ангелов. То есть многие ангелы последовали за ним, они отпали вместе с ним от Бога. Пророк Даниил уже в Ветхом Завете говорил об этом в 8 главе, в 10 стихе, что «и вознесся до воинства небесного, и низверг на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их». То есть уже в Ветхом Завете пророк видел это, как оно будет в последнее время. И вот здесь, в Откровении теперь, описывается этот сатана. Дальше в 12 главе, в следующий вечер, мы будем разбирать войну на небе, когда этот сатана будет низвержен с неба на землю, и все эти злые духи будут вместе с ним низвержены. Об этом мы уже и говорили, когда 5-ю и 6-ю трубу разбирали. Там говорилось об этих судах, о всех этих злых духах, которые из клядя за бездны выйдут для того, чтобы искушать людей. А здесь речь теперь идет об этом драконе, который пришел на эту землю для того, чтобы теперь уничтожить из израильского народа тех, которые поверили в Иисуса Христа. Это эти звезды, падшие звезды, это дьявол, это слуги дьявола, это бесы, это демоны, черти их называют люди по-простому. Это злые духи, которыми человек может быть одержим. Это те, для которых приготовлен ад вместе с сатаной. И это те, которые мучат людей день и ночь на этой земле. И наша брань не против крови и плоти, говорит апостол Павел в 6 главе послания к Ефесянам в 12 стихе, но против этих сил, которые в Поднебесной господствуют. Это все весьма тяжелая тема для нас, но и в Откровении есть и такие тяжелые темы. Некоторые говорят, что здесь речь идет о рождении Иисуса Христа, что из Сатана хотел погубить Иисуса Христа уже в Вифлееме, когда убил многих детей там. А фактически речь идет о другом. Если бы это было так, то сатана должен был быть сильнее Бога. А сатана не мог ни помешать рождению Иисуса Христа и не мог помешать его делу искупления. На протяжении долгих лет сатана ведет упорную борьбу против израильского народа. Уже в шатре Авраама началась борьба между Агарью и между Сарой. Когда появились ихние дети, то Измаил начал преследовать, начал смеяться над Исааком. Так началась борьба, которая продолжается до сегодняшнего дня. Это борьба между евреями и между арабами. Арабы – это потомки Исмаила, евреи – это потомки Исаака. После мы вспомним, как Господь хотел, Авраам, я извиняюсь, как фараон хотел уничтожить израильский народ. Ему это не удалось. Потом Амалик в пустыне хотел уничтожить этот народ, а Амалик является внуком Исмаила. После Аман во время Есфири хотел полностью уничтожить этот народ. Сколько войн вели различные соседние страны против израильского народа. Я один вечер говорил о антисемитическом движении, о той борьбе, которую вели народы против израильского народа, чтобы его уничтожить. И сегодня идет эта борьба. Вокруг израильского народа его старые враги. Северо-Сирия – это бывшая Ассирия, которая когда-то 10 колен увела в плен, которая долгие годы воевала против этого народа. С восточной стороны находится Иордания. Это бывшие потомки Исава, то есть брата Иакова, и это бывшие потомки Лота. Это моавитяне и аммонитяне. Они жили на этом месте. Теперь там народ, который называется иорданцами, они большинство палестинцы, и только недавно они заключили мирный, фиктивный договор с Израилем. Дальше Ирак – это бывший Вавилон, который был ярым врагом израильского народа и увел в плен два его племени. Дальше Иран – это бывшая Медоперсия, которая угнетала долгие годы этот израильский народ. На юге Египет, он сегодня так же называется, как и в древности, там народ израильский 430 лет был в плену. Были в рабстве. Вот все эти государства, все эти страны вокруг израильского народа, и все они враждебно относятся к израильскому народу, так как они враждебно относились тогда. Заключаются фиктивные мирные договора, а фактически ведется подготовка к войне, и цель – уничтожить израильский народ. Цель сатаны – ликвидировать Израиль в любое время, особенно тогда, когда в израильском народе кто-то уверует, что Иисус Христос является их мессией. В 5 стихе мы читаем: «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Опять-таки в этом стихе люди иногда говорят, что это Христос, это младенец мужского пола, и он же вознесся на небо. А фактически речь идет об об одной части израильского народа. Этот младенец, о котором идет здесь речь, эти 144 тысячи из израильского народа, которые покаются во время великой скорби. Это первенцы израильского народа. Они уверуют, что Христос является их мессией. И написано, что этому младенцу надлежало пасти народы жезлом железным. Это выражение мы находим 4 раза в Библии. И мы об этом уже говорили, когда разбирали послание к Фиатирской церкви. Первый раз это выражение «пасти народы железным жезлом» написано во 2-м псалме, в 9-м стихе. И там речь идет об Иисусе Христе. Когда Он придет, Он будет все народы пасти железным жезлом. То есть Он будет царем над всеми народами, и у Него будут свои железные законы. И все народы будут Ему подчиняться. Затем во 2-й главе Откровения, в 27 стихе, это обетование дается побеждающим из Фиатирской церкви. То есть те члены церкви, которые победят, которые будут верны Богу, которые будут восхищены на небо, они вместе со Христом будут. И они сядут на Его престоле, и вместе со Христом будут, как цари и священники, от века до века руководить вселенной. И они будут руководить всеми народами. Христос – глава, члены церкви, члены тела Христова. Значит, где голова царя, там и его тело. Где тело, там и его голова. Теперь в Откровении 12, в 5-м стихе, это говорится, что этой обязанностью пасти народы железным жезлом является, это будет обязанностью этого младенца. Евреи, которые уверуют, что Иисус Христос – Сын Божий, они соединятся со Христом, брак Агнца. Это будут верующие евреи, которые тоже будут жить в небесном Иерусалиме. Ведь где живет муж, там живет и жена. После брака они соединяются. И небесный Иерусалим предназначен не для всех народов, а для церкви и для народа израильского, который обратится к Господу Богу. Остальные спасенные, другие группы, мы об этом будем в 22 главе говорить, они будут жить на новой земле. И вот те люди, которые из народа израильского уверуют, что Христос является Мессией, они будут со Христом тоже. И вместе со Христом и Церковью будут пасти народы железным жезлом. И дальше в 19 главе и Откровения эти слова еще рассказаны. Но там уже написано, что Он пасет их жезлом железным. В других местах написано везде «Он будет пасти». А тут написано «пасет», то есть все совершилось. Церковь вознесена, глава церкви и тело соединились. Весь Христос полностью. Теперь приготовлен израильский народ. Брак Агнца состоялся, а Агнцем Христос уже у Исаии назывался. Это уже в ветхозаветнем времени понимали Иисуса Христа как Агнца Божьего. Не только в церкви. И вот теперь все они вместе будут в 1000-летнем царстве и потом на новой земле пасти все народы железным жезлом. Тогда они достигнут своего назначения. Сегодня люди не дают себя управлять Богом. Сегодня и в церкви много проблем, потому что и в церкви еще многие люди действительно невозрождены. Сегодня Израиль еще не подошел к этому сознанию. А когда все это будет вместе собрано, и будут все эти верующие вместе со Христом, то будет исполнено то, о чем тут сказано. И этот младенец был восхищен к Богу и к Его престолу. Как я уже говорил, первыми из израильского народа обратятся эти 144 тысяч евреев. Это будет следствие пророчества этих двух свидетелей, которые 1260 дней пророчествовали. И это будет в первой половине великой скорби. И сатана захочет их уничтожить, но Господь их вознесет. И вот мы в Библии имеем один раз вознесение церкви, об этом мы говорили раньше. Затем вознесение этих двух свидетелей. Они 3,5 дня будут лежать мертвыми на улице Иерусалима. Потом Бог их оживит, и голос позовет их, взойдите сюда, и они взойдут на небо. Они к церкви не относятся, это будет позже. Затем мы тут читали о вознесении этого новорожденного младенца, этих 144 тысяч евреев. В 14 главе мы их увидим на небе уже. Они там находятся, на небесном Сионе. Тогда мы еще раз вспомним о них. Так в различное время различные группы людей забираются Господом с этой земли. И все это составные части первого воскресения. Первое воскресение началось воскресением Иисуса Христа. И кончится оно воскресением мученика великой скорби. Еще раз в 20 главе мы об этом поговорим. И теперь последний, 6 стих, которым мы сегодня закончим разбор. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Значит, этот новорожденный младенец – это не один человек, это группа из народа. А жена – это тоже не одна личность, это группа из израильского народа. Вполне возможно, что эти ортодоксальные евреи, которые увидят, что президент всемирного государства, который заключит союз с народом израильским, и когда он себя выдаст за Бога, они поймут, что это антихрист. И они откажутся ему подчиняться. И тогда они вынуждены будут покинуть народ израильский, покинуть свою страну. Господь готовит этой женщине убежище. Младенец забирается на небо, а жене этой Господом приготовлено убежище на 1260 дней. Если это для церкви, то церковь со всей земли где-то должна собраться и где-то должна получить свое укрытие. В немецком языке мы часто употребляем слово «Bergungsort». Берген, то есть укрыться. Но это не церковь. Церковь должна быть в это время вознесена. И если даже в середине великой скорби, как некоторые говорят, она должна быть вознесена. А это останется, эта жена останется еще 1260 дней. Это еще 3,5 года. Это еще 42 месяца. Это вторая половина великой скорби. И ни в одном месте в Библии не говорится о том, что вся церковь должна быть где-то сокрыта на это время. Но об народе израильском это сказано, и сказано в некоторых местах. Во-первых, я прочитаю 26 главу книгу пророка Исаии. Там написано в 20 и 21 стихе: «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собою двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззакония, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». Ни одному народу на земле не говорится, чтобы он скрылся. В немецком языке написано «Гей ин дайне камер» – «Зайди в свои комнаты, запри за собою дверь, спрячься, покуда гнев Божий не придет». А гнев Божий откроет всю кровь, которую впитала земля, откроет всех убитых и накажет людей за это. Это великая скорбь. И в этой великой скорби народ Божий говорит: «Народ израильский должен где-то скрыться». Должен на время спрятаться, но для церкви это нигде не сказано. Еще одно место мы имеем в книге пророка Даниила. Он тоже говорит об этом времени. Даниила, 11 глава, уже в конце, она в 36 стихе говорит о великой власти Антихриста. Что он все будет делать? И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». То есть на время этот антихрист будет иметь власть и успех до того времени, когда гнев Божий на него обрушится. Что Бог предопределил, то исполнится. И вот дальше он говорит об израильском народе, вернее, о соседях. «И войдет он в прекраснейшую из земель», то есть в израильскую землю, «и многие области пострадают и спасутся от рук, пострадают им, спасутся от рук его только Едом, Моав и большая часть сынов Амоновых». Значит, антихрист займет Израиль. Антихрист займет многие другие области, но спасутся от него Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых, Иордания. Может быть, в Иордании, в соседней стране Израиля, где-то будет спасение этим людям, которых страшно будет потом преследовать сатана. И еще раз я напомню стих, который я уже раз читал. Михея, 4 глава, 10 стих. «Страдай и мучься болями, черь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, там будешь спасена, там искупит тебе Господь от руки врагов твоих». То есть народ израильский выйдет из города. Иерусалим покинут многие евреи, дойдут до Вавилона, дойдут до Ирака. Это соседняя страна с Иорданией. Может, это место говорит об этом убежище, которое Господь приготовит своему народу. И последнее место, которое говорит об этом убежище израильского народа, это слова Иисуса Христа из 24 главы Евангелия от Матфея. Часто читая их, люди говорят, это сказано о церкви. Фактически речь идет о народе израильском. Я прочитаю 15-16 стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы». Христос предупреждает, что будет мерзость. Что это значит? В храм войдет другой, который не имеет права там быть и назовет себя Богом. Это будет Антихрист. Об этом говорил Даниил. Однажды это уже было, когда во время Маковеев туда вошел царь сирийский и выдавал себя за Бога, и Бог его наказал за это. Но теперь Христос говорит, это еще раз будет. И вот когда это будет, то находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. И часто люди, не желающие иметь детей, вырывают этот один стих из контекста и говорят, вот, Христос же говорил, что горе беременным, значит, не надо быть беременными, не надо быть, иметь детей. Но это имеет совершенно другое значение. В то время бегства израильского народа, ведь будет тяжелее кормящим матерям и беременным, именно о том времени только идет речь. Дальше Христос говорит, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. А что мы имеем из субботы? Значит, это не для церкви сказано, для израильского народа. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. То есть речь идет о великой скорби, и в это время израильскому народу предстоит бегство. Это жена, которая уходит в пустыню, которой Господь приготовил там место. И вот время первой половины великой скорби, 1260 дней, эти два пророка будут в это время действовать. Время второй половины великой скорби, тоже 1260 дней, или 42 месяца, или 3,5 года. Это была сегодня весьма тяжелая тема. Но я не могу обходить ее, потому что это разбор, приходится стих за стихом разъяснять. Для многих, может, и непонятно, потому что наше традиционное понятие всегда – церковь, невеста Христова. И я это не отвергаю, но не верь, женой Божьей в Библии является Израиль. А церковь – это тело Христова. Христос является главою церкви. Для народа израильского он жених. Но когда речь идет о Боге и о Израиле, Израиль всегда жена. Когда речь идет о Христе и о церкви, церковь глава или церковь невеста, она ниже Бога. Но в основном Библия говорит о том, что Христос является главою церкви, мы члены тела Его. Да поможет нам Господь в то тяжелое время, когда это на земле все будет исполняться, не быть уже на этой земле. Мы хотим быть готовыми для вознесения церкви. И если мы это сможем с Божьей помощью, сподобиться избежать всех грядущих событий и предстать перед Сына Человеческого, то там, на небе, мы воздадим Ему за это славу. Мы будем Господа благодарить за Духа Святого, который нам помогает и тяжелые орехи, когда раскусить. А Слово Божие такое, что оно во рту сладко, а в желудке иногда оно там урчит, потому что многое мы не можем понять, не можем переварить. И если кто-то твердо такого мнения, что Церковь является только невестою Иисуса Христа, пусть он остается этого мнения. Нам не так важно это понятие, является ли Церковь только телом или является оно и невестой. И жених, и невеста попадают на брак. А если я буду на браке Агнца, и меня будут называть там частью невесты или частью жениха, это мне все равно. Мы попадем в небесный Иерусалим. Мы будем вместе. А после брака жених и невеста называются мужем и женой, и они одно. И после этого брака Агнца, как бы мы церковь ни называли, или только тело, или жених и невеста, мы будем со Христом на небе. И наша цель, во что бы то ни стало, попасть туда. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. И об этом мы теперь вместе вставши будем молиться.